Девочка сидела неподвижно на камне, и река обдавала ее своим шумом. Широко открытыми глазами следила она за вечно бегущей волной, силясь представить в своем воображении те неизведанные края, куда и откуда бежала река. Ей хотелось увидеть иные страны, иной мир, например, австралийскую собаку Динго.
Синее море, белая пена, бурных волн бесконечная смена. Ходят у ног моих травы плавучие, крабы корявые, рыбы колючие. А надо мной летят мои любимые, ветром гонимые чайки морей.
Что же сегодня случилось? Неужели эта бегущая к морю река навеяла на нее эти странные мысли? С каким смутным предчувствием следила она за ней? Куда ей хотелось плыть? Зачем понадобилась ей австралийская собака Динго? Зачем она ей? Или это просто уходит от нее детство? Кто знает, когда уходит оно?
Что ты скрываешь за горизонтом, море синее, в море желтом? Знаю, за той чертой, за той чертой вечно чудесные, неизвестные страны лежат.
Дикая собака Динго или повесть о первой любви по книге Рувима Фрейермана.
Сигналы горна?
На просеке возле высокой муравьиной кучи появился нанайский мальчик Филька.
Почему ты не спешишь? Сегодня родительский день.
Знаю, знаю. Но мама приехать не может. Она в больнице на работе. Меня в лагере никто не ждет.
Ну, если ты не спешишь никуда, постоим тут немного. Я угощу тебя муравьиным соком.
Ты меня утром угощал уже сырой рыбой.
О, так то была рыба. А это уже совсем другое.
Филька, ты пойди в лагерь один. А то ребята будут смеяться, что мы так часто вместе приходим.
Вот уж про это ей бы не следовало говорить. И Филька, схватившись за ветку, торчащую над обрывом, прыгнул так далеко, что Тане стало страшно. Но он не расшибся. И Таня бросилась бежать по другой тропинке меж низких сосен, криво растущих на камнях. Ах, этот лагерь, где уже пятый год подряд проводит она свое лето. Где всегда она так любила просыпаться в палатке на заре, когда с тонких шипов ежевики капает на землю роса. Любила звук горна в лесу, ревущего подобно изюбру, и стук барабанных палочек, и кислый муравьиный сок, и песни у костра. Почему-то сегодня лагерь не казался ей таким веселым, как раньше. Как прежде на воду широко открытыми глазами смотрела она на огонь. И он шумел о чем-то, навевая на душу неясные предчувствия.
Ребята! Ребят! А хотите, я расскажу вам одну интересную историю о медведях?
Опять о медведях. Все время о медведях. Родилась в этом краю, нигде больше не была и постоянно слышу только о медведях.
Потому что кругом тайга, а в тайге водится много медведей. Филькин отец охотник. И кто же другой может так хорошо рассказать о них?
У толстой девочки Жени не было никакой фантазии. Но она всему умела находить верную причину.
Понятно, Таня?
Послушай, Филька, а ты не можешь рассказать что-нибудь об австралийской собаке Динго?
О дикой собаке Динго? Нет. О дикой собаке Динго я ничего не знаю. Могу рассказать о лайках? О злых нартовых собаках. А вот об австралийской...
А скажи, пожалуйста, Таня, зачем тебе австралийская собака Динго?
Зачем?
Таня не знала, что ответить на это. Она смотрела на поляну, где всюду горели костры, на ребят, которые сидели вокруг костров, и с удивлением думала.
В самом деле... Разве это не лучше дикой собаки Динго? Но почему мне так хочется плыть по реке?
Почему все звенит в ушах голос ее струи, бьющейся о камни? И так хочется в жизни перемен. Почему?
Почему?
Когда Таня вернулась из лагеря домой, матери дома не было. Она ушла на работу в больницу. Как часто Таня оставалась хозяином своего досуга и желаний. Но только она одна знала, как эта свобода тяготила ее. В доме нет ни сестер, ни братьев, и мамы часто нет. Грудь стесняется чувством горьким и нежным. Откуда проникает оно? Запах ли это рук и лица матери? Или запах ее одежды? Или это ее взгляд, смягченный постоянной заботой, который Таня носит в своей памяти повсюду и всегда. Она потрогала ее платье в шкафу, посидела на ее кровати. Потом она снова вышла во двор. Надо же было как-нибудь устроить желтые саранки, которые привезла из лагеря. Таня вырыла в земле несколько ямок на грядке и подперла стебли саранок палочками.
Таня! Таня! Иди сюда к нам, скорее! Отец подарил мне ездовых собак, настоящих!
Не может быть! Обманываешь!
Нет, это правда! Отец мне сделал подарок И он зовет тебя посмотреть.
Хороший отец у тебя, Филька.
Да, я люблю его. Люблю, когда он не дерется. Таня, слушай, а где твой отец? Я его никогда не видел.
Я его не знаю совсем.
А он разве умер?
Нет.
А где же он?
Он далеко. Далеко-далеко. За океаном.
В Америке, значит. Да? Угадал. В Америке.
Нет.
А где же он?
Ты знаешь, где Алжир и Тунис?
Знаю, это Африка. Значит, он там.
Нет, Филька. Ты знаешь, есть такая страна Моросейка.
Моросейка? Моросейка. А? Должно быть красивая страна.
Да. Моросейка, дом 40, квартира 53. Он там. Там!
Моросейка. Может быть, это остров? Остров, который я забыл за лето. Эх, проклятые острова. Никогда не держатся у меня в памяти.
Вода лилась из бочки в жестяную лейку с таким славным шумом, будто это был маленький водопад. Но Таня вовсе не слышала, не замечала его. Она думала об отце. Таня давно уже пришла к заключению, что она не любит его. Не может любить, да и не должна.
Конечно. Ах, я все отлично знаю. Он полюбил другую женщину. Он оставил мать. Он ушел от нас много лет назад. И, может быть, у него есть уже другая дочь. Другие дети. Так что же он тогда для меня? Пусть мать говорит о нем только одно хорошее. Пусть. Это ведь гордость, не больше.
Ну, чё ты балуешься? Чего балуешься-то? Ну, гляди-ка, ну, всю воду выпустила. Ой, сама вся вымокла. Ну, погляди только на себя, ну, погляди, а? Ой, растёшь ты, как я погляжу, быстро. Быстро растёшь. Вот уж 15-й идёт. А всё вот никак в своё положение не придёшь. Думная ты уж очень.
Какая? Что это значит, няня? Умная?
Да не умная, а думаешь много, а чего и подуравей выходишь. Ну иди, ну иди, сухие чулки надень, иди.
Сняв на пороге мокрые туфли, Таня вошла в дом. Она пригрела ноги на дешевом коврике из оленей шкуры, у постели матери и засунула руки под подушку. Вода была удивительно холодная. Но еще холоднее показалась Тане твердая бумага, захрустевшая под ее пальцами.
Что это? Мать никогда не прятала своих писем.
Она вынула из-под подушки письмо. Оно было немного измято, с разорванным краем, читанное уже несколько раз письмо.
Письмо от отца.
Таня узнала это, потому как сильно стукнуло ее сердце. Она положила письмо на постель и босая прошлась по комнате. Потом спрятала его обратно под подушку и снова прошлась по комнате.
А потом взяла и прочла.
Дорогая Маша, я писал тебе уже несколько раз, но, должно быть, мои письма не доходят. Ведь вы так далеко живете, совсем на другом краю света.
Совсем на другом краю света.
Моя давнишняя мечта наконец исполнится. Меня назначили на Дальний Восток. Буду служить как раз в вашем городе.
В нашем городе? Значит, мы встретимся?
Вылетаем на самолете втроем с Надеждой Петровной и Колей. Ты ведь знаешь, как дорог нам с Надей этот мальчик. Его уже приняли в вашу школу, в тот же самый класс, где учится Таня.
Он будет учиться в моем классе?
Во Владивостоке мы сядем на пароход. Ждите нас 1-го числа. Подготовь, прошу тебя, Таню. Мне страшно тебе признаться, Маша, как я виноват перед ней.
В чем виноват?
Не в том, что мы с тобой разошлись, что все так случилось в жизни у тебя, у меня, у Нади. Не в этом я виноват перед Таней. Хотя заботы о ней никогда не покидали меня с 1-го дня ее рождения, но я так редко писал ей, так часто о ней забывал.
Забывал. Забывал, вообще не помню.
Да и мне она тоже очень редко писала. Даже в тех редких письмах, когда рука ее с трудом выводила по 3 слова на одной странице, я находил как бы осуждение себе. Она меня совсем не знает. Как мы с ней встретимся? Вот что меня немного страшит.
И его это тоже пугает.
Ей было только 8 месяцев, когда мы с тобой расстались. У нее были такие беспомощные ноги, и пальцы на них были не больше горошин, и руки с красными ладонями. Я так хорошо это помню. Так хорошо это помню.
А я ничего не помню. Ничего.
Таня посмотрела на свои босые, смуглые, сильные ноги. На них так удобно стоять. Посмотрела на руки, еще тонкие в кистях, но с крепкими пальцами, с сильной ладонью. Но кто, кроме матери, радовался их росту и силе?
Никто. Никто. Ну, ведь это же отец приезжает. Это же отец приезжает.
Радость пришла к ней сама, как приходит голод и жажда. Таня вскочила на кровать, расшвыряла подушки.
Трам!
Потом легла ничком и так лежала долго, счастливо улыбаясь, пока не вспомнила вдруг, что вовсе и не любит отца.
Ненавижу их! Этого мальчика Колю тоже!
Окно раскрылось, и она снова увидела Фильку в 3-й раз за этот день. Он сидел на завалинке под окном и держал на коленях атлас.
Да нет. Ну нет такой страны Моросейки. Есть далекая страна Марокко. Вот. Остров Майорка. А Моросейка – это не остров, не полуостров и не материк. Ну зачем ты меня обманываешь, Таня?
Молчи, Филька, молчи. Все равно не люблю.
Таня, ты плакала? Разве я обидел тебя чем-нибудь? Что? Что ты? Да есть такая страна Моросейка! Есть! Этот проклятый атлас врет! Никуда не годится! Он совсем не полный! Я даже отлично понял. Учитель говорил нам о ней. Моросейка, это рядом с Африкой. Моросейка? Моросейка?
Вот кто мне будет настоящим другом. Ни на кого его не променяю. Филька, я говорила о другом мальчике, не о тебе. Его Коля зовут. Ты прости меня, пожалуйста.
А, если это о другом... Если это о другом, то ты можешь его не любить. Мне это все равно. Однако, а почему ты его не любишь?
А как по-твоему, Филька, должен человек быть гордым или нет?
Должен. Должен. Но если это гордишься не ты, а Коля, то совсем другое дело. Тогда обо мне вспомни. Если потребуется тебе крепкая рука или аркан, которым ловит оленей, или, например, палка.
Ты его не знаешь совсем. За что ж ты будешь бить?
Но я знаю тебя.
Вдруг Филька шагнул в сторону от окна, в смущении глядя поверх Таниного плеча. Там стояла мать.
Мама! Мамочка!
Она вошла неслышно, в дождевом плаще, в белом докторском халате. Она показалась Тане совсем другой, чем была месяц назад. Так предмет, поднесенный близко глазам, теряет вдруг свою знакомую форму. И Таня, еще не опомнившись, секунду, две, неподвижно смотрела на мать. Она увидела две еле заметные морщинки, расходившиеся от уголков ее носа, и худые ноги в туфлях, слишком просторных для нее. Мать никогда не умела заботиться о себе. И худые слабые руки, столь искусно врачевавшие больных. Только взгляд ее остался неизменным. Таким всегда носила его в памяти Таня. Мать смотрела на нее своими серыми глазами, и в них, как щепотка соли, брошенная в море, растворились мгновенно все обиды Тани. Она целовала мать осторожно, избегая прикоснуться к глазам, словно боялась своим движением погасить их взгляд.
Мама, я торопилась домой. Ой, как я соскучилась по тебе, Танюшка. Ну, покажись. Ой, как выцвели сильно волосы и загорела. Хорошо. Даже поправилась немножко, да? Ну, а почему ты сидишь босая? А вообще... Что за беспорядок? Подушки на полу, кровать смята. Письмо.
И взгляд ее глаз, который Таня так боялась потревожить своей лаской, погас сам собой, словно ветер, налетевший внезапно, возмутил его ясность. В нем появилось беспокойство, неуверенность, тревога. Даже притворство обнаружила в нем Таня. Иначе зачем же так медленно мать поднимает с пола подушки и приводит в порядок постель?
Ты прочла это без меня, Таня? Угу. Ну, ты должна быть рада, Танюш. Мама, этот мальчик мне брат... Нет, он чужой.
Он племянник Надежды Петровны. Но он вырос у них, и папа любит и жалеет его, потому что у мальчика нет ни отца, ни матери. Таня, папа добрый человек, добрый. Я же всегда тебе говорила об этом.
Значит, он мне чужой. Он мне даже не брат.
Танюша, ну что ты, милая? Ну мы поговорим с тобой, мы обо всем поговорим. Вот ты встретишь их и увидишь сама. Ой, ты знаешь, как отец будет рад. Ну, но ведь ты пойдешь на пристань, правда? Пойдешь?
А ты?
Ну, я, Таня, не могу. Не могу, ты ведь знаешь. У меня много дел. Мне некогда.
Мама, я люблю только тебя. Я буду всегда с тобой, ни с кем, никогда. Мне никого не нужно. Я не пойду их встречать.
Она вовсе не собиралась на пристань. А если она и перехватила свои тонкие волосы лентой и сменила платье, надев самое лучшее, то это могло быть и потому, что сегодня в самом деле праздник. Начинается новый учебный год. Далекий свисток коснулся слуха Тани. Такой далекий, что только в ожидании может сердце услышать его. Это свистел пароход за черным мысом у маяка. Таня сорвала саранки и стремглав бросилась к пристани. С парохода махали платками. Не еле это. Она тоже помахала рукой, через силу подняв ее кверху.
Ах, это просто забавно. Как в толпе я узнаю отца, которого никогда в своей жизни не видела? И как он узнает меня?
Она совсем не подумала об этом, когда бежала на пристань. И вот она стоит теперь с цветами возле бочек, а пассажиры проходят мимо.
Может быть... Это они. Их трое.
Он в шляпе, блестящей от ворса. Женщина стара, а мальчик высок и худ.
И в достаточной мере противен.
Они?
Нет. Они проходят мимо. Никуда не глядят.
Или, может быть, вот они. Их тоже трое. Он толст, она молода и некрасива. А мальчик?
А мальчик толст и противен еще больше. Да, кажется, они.
Таня шагнула вперед, но взгляд человека был сух и недолог, а толстый мальчик показал рукой на цветы.
Ты продаешь их?
Что?
Сколько стоит?
Что?
Дрожа от обиды, Таня отошла в сторону и спряталась за бочки. Она простояла там до самого конца. Никого уже не было на пристани.
Все ушли. Чего ждать? Просто они не приехали сегодня.
Уже матросы отправились в город. И санитары с носилками уходили последними. Таня пошла с ними рядом. На носилках под суконным одеялом, вытянув ноги, лежал мальчик. Лицо его было багрово от жара.
Что с ним?
На пароходе заболел. Малярия.
Бедный.
Ты плакала недавно.
Что ты, что ты?
Ты плакала?
Нет, я не плакала, тебе кажется. Просто какой-то толстый мальчишка бросил мне в глаза песок, понимаешь? Вот тебе цветы.
О, спасибо.
Выздоравливай скорее.
Спасибо.
До свидания.
Те редкие минуты, когда после работы мать выходила во двор отдохнуть на траве, были самые отрадные для Тани. Таня ложилась с матерью рядом и клала свою голову на ее бедро. И тогда вдвое мягче становилась трава, вдвое светлее небо.
Какой далекий путь лежит между нами. Да, значит, они не приехали. Знаешь, отец очень любил наши цветы. Мне хотелось, чтобы ты поднесла ему саранки. Ведь они не растут под Москвой. Он добрый, хороший человек. Ну что ты мне хочешь сказать?
Я хочу тебя спросить. Если он такой добрый, как ты все время говоришь, то почему он нас оставил?
Ох.
Мать шевельнулась на траве. Отодвинувшись, точно острый камень попал ей случайно под локоть. А Таня мгновенно почувствовала жестокость своих слов.
Мамочка, я не буду больше. Прошу тебя, прости меня, мама. Ну, разве нам плохо вдвоем, а? Мама, милая.
Открой, Таня. Открой.
Ну, это хорошо, что они не приехали. Это очень хорошо, что они не приехали, мама. Ну,
открой же, Таня. Ну, слышишь, кто-то стучит, не может открыть калитку. Может быть, это из больницы прислали. Открой.
Да, сейчас. Не хочу я никому сейчас открывать, даже больным. Кого вам нужно? Вы больной, да?
Но перед ней стоял здоровый человек, высокий и веселый. Он был в сапогах, военной шинели и ни о чем не спрашивал, а только смотрел ей в лицо и улыбался.
Как это странно.
Ой,
отец.
Таня чуть прикрыла глаза и прижалась к воротам. Отец шагнул через доску, лежащую на земле, подался немного вперед, склонился над матерью, будто хотел ее поцеловать. Она отступила назад и протянула только руку. Он покорно принял ее и подержал в своих ладонях. Другой рукой мать показала на дочь. Таня была бледна и глядела на отца с испугом. Он быстро повернулся и протянул ей свои большие, широко открытые ладони.
Таня!
Здравствуйте.
Здравствуй. Здравствуй, Танюш. Ты такая большая, тебе следовало принести цветы, а я принес конфеты. Вот, сейчас. Никак не могу вытащить. Карман тесен, а коробка большая.
Он рвал подкладку. Лицо его стало красным.
Ну, что ты будешь делать?
А Таня, глядя на его лицо, как у ребенка, покрывшееся испариной, думала.
Добрый он человек или нет?
Ну вот, получай.
Спасибо.
Ну что же ты, Таня, ну куда ты кладешь конфеты? Ну давай сюда. Я их отнесу в дом.
Как жаль, что тебя не было на пристани. Мы с тетей Надей ждали тебя. Да, правда, мы немного задержались на пароходе. Коля заболел малярией, пришлось ждать санитаров, которые отнесли бы его. Да, и представь себе, какая-то девочка дала ему на пристани цветы. Это были саранки, которых я не видел уже много-много лет. Да, представь себе, она положила цветы на носилки. Ему так хотелось, чтобы это была ты, но тебя не было...
Папа!
Ты что, Таня?
Ну, не надо говорить так громко, я хорошо слышу. Странно. Почему мне так знаком этот кашель? Почему?
Да ведь это она сама так кашляла, когда ей бывало грустно.
Я знаю, что ты на меня сердишься, Таня. Но ведь мы будем большими друзьями, правда?
Пойдемте пить чай. Вы хотите чаю?
Ого! Вот ты у меня какая.
Пойдем к нам пить чай, папа. Я ведь еще не привыкла, папа.
Да, ты права, Танюш. Трудно это в 15 лет, трудно, брат. А все-таки мы будем друзьями. Пойдем пить чай.
По выходным дням Таня обедала у отца. Таня шла мимо городской рощицы и выходила на дорогу, ведущую в крепость. Ее старая собака с грозным именем Тигр была рядом. Она ходила за ней повсюду.
В зарослях темных райские птицы там горят, как лучи сквозь ресницы. Там по прибрежью дружною парою ходит редком, как одуску копарою. А за утесами там носом к носу мы можем столкнуться всегда с утконосами. А за лианами переплетенными там водопады стоят беретенными.
Через полчаса они подходили к дому отца. Стеклянные двери были всегда открыты. Через эту стеклянную дверь Таня входила в дом, а собака оставалась у двери. Как часто Таня хотела, чтобы она оставалась у двери, а собака вошла в дом. Меж тем все в этом доме относились к ней ласково. Надежда Петровна первая встречала Таню на пороге. Тихая, простая в обращении, с милым лицом, она трепала Таню по плечу и целовала в голову.
А, вот и Таня пришла. Здравствуй, милая.
Зачем она смотрит на отца, когда целует меня? Не за тем ли, чтобы показать ему, вот видишь, я ласкаю твою дочь, и ты ничего теперь не можешь сказать мне, и она ничего не может сказать. Здравствуй, Коля.
Здравствуй, Таня.
Здравствуйте.
А, Танюша, иди сюда скорей. Ну, теперь можно и обедать. Садитесь скорее. Что у нас сегодня?
Картошка с олениной.
Прекрасно.
Пожалуйста.
Спасибо.
А это тебе, Танечка. Ешь на здоровье.
Спасибо.
Коля, не торопись.
Мне еще Вот этот кусок положи.
Ты опять засунул в рот целую картошку.
Ну, папка, больно.
Ну, что ты так, отец? У него даже нос припух.
Ну, перестань так глупо шутить, я уже не маленький.
Это верно, Шалопай, ты не маленький. Все вы уже очень большие, просто так не перескочишь через вас. Но поглядим только, что вы запоете, когда подадут пирожки с черемухой. Да, Таня?
Что пирожки с черемухой? Я знаю, что он никогда не будет любить меня, как Колю. Никогда не ударит по носу, никогда не назовет шалопаем.
И сердце ее опять начинало понемногу щемить, наполняться обидой. А в то же время все привлекало ее тут. И голос женщины, повсюду раздававшийся в доме, ее доброе лицо, всегда обращенное к Тане с лаской, и большая фигура отца, и даже Коля, всегда спокойный мальчик, с упрямым взглядом совершенно чистых глаз, привлекал ее к себе. Он никогда не забывал оставить кость для ее собаки. Но о ней самой...
Но обо мне самой он никогда не помнит. Он и в школу ходит вместе со мной, и обедает, и играет на бильярде. Но он не дает себе труда думать обо мне хоть одну минуту в день. Хотя бы только для того, чтобы ненавидеть меня так же, как я ненавижу его.
Так почему же, однако, согласилась Таня пойти с ним на рыбную ловлю и показать место, где клюют лещи?
Сейчас иду. Осторожней. Осторожней прыгай, а то подоконник высоко.
Здравствуй, Филька.
Здравствуй, Таня.
Удочку мою взял?
Взял, однако.
Молодец. Пойдем, чего ждать?
Пойдем. А Коля?
Ой, Коля! Совсем забыла. Ну, давай подождем его где-нибудь в переулке, на набережной.
Хорошо? Давай.
Зачем тебе кошка?
Она лучше нас с тобой знает, зачем мы идем на речку. Пошли.
На углу, у спуска к реке, они остановились, поджидая Колю. Светало. Он долго не шел. Ребята продрогли совсем. Наконец они увидели его. Он выходил из переулка и ничуть не торопился.
Простите, пожалуйста, я запоздал.
А ты как думаешь?
Да нет, ничего.
Вчера меня затащила к себе Женя. Она тоже показывала мне разных рыб. Только она их держит в аквариуме. А есть красивые рыбки. Одна совсем золотая, с длинным черным хвостом, похожим на платье.
А эта рыбка с хвостом как зовут?
А тебе не все равно, Филька?
Я так загляделся на нее. Так что простите меня. Пожалуйста.
Простите меня? Пожалуйста! Какой вежливый, а? Ты бы лучше не задерживал нас, из-за тебя мы клёв прозевали.
Еще не прозевали клёв. Время есть. Это наверху светло, а на воде еще поплавка не видно. Зачем сердишься, Таня?
Да не люблю я очень вежливых. Мне всегда кажется, что они хотят меня обмануть.
А я, например, не люблю кошек. Никаких. Ни тех, которые ходят ловить рыбу, ни тех, которые не ходят никуда. Однако я из этого не делаю никакого вывода.
Почему вы ругаетесь всегда? И тут ругаетесь, и в классе ругаетесь, а? А я вам вот что скажу. Перед охотой ссориться, так лучше остаться дома. Так говорит мой отец, а он знает, что говорит.
А я никогда не ссорюсь с ней. Всегда она... А между тем, отец говорит, что мы ведь должны быть друзьями.
Совсем не обязательно, что говорит отец.
Нет, это я не согласен с тобой. Мой отец охотник, он и говорит со мной мало. Но все, что скажет, все правда.
Вот, видишь, даже Филька, твой верный Санчо Панса, не согласен с тобой.
Почему это он Санчо Панса? Потому что ты недавно прочел Дон Кихота.
Нет, Дон Кихота я прочел давно. А Санчо Панса он потому, что носит твои удочки и копает для тебя червей.
Это он делает потому, что он просто хороший человек. В 1000 раз лучше тебя, и все. Филька, не смей ему давать червей, не смей.
Ну, черт возьми, они говорят обо мне, как об убитом медведе. А я еще живой пока.
И не надо. Не надо. Я сам накопаю на берегу и место найду для себя. И не надо мне твоих червей.
Коля! Коля! Таня, ну что тебе от него надо, а? Зачем ты к нему пристаешь?
Я к нему пристаю.
Я, например, сижу с ним на одной парте, знаю. Никто тебе про него ничего дурного не скажет. Я не скажу. Я не видел в нем гордости. Хотя учится он и лучше других. Прости, пожалуйста, за выражение. Лучше тебя учится.
Это еще посмотрим.
Но я сам слышал, как он говорил по-немецки с учителем немецкий язык. И с этим учителем даже по-французски говорил. Вот. А в классе никто об этом не знает. Чего ты хочешь от него?
Да ничего я от него не хочу. Ой.
Странная эта девушка, Таня. Странная. Пусть Коля называет меня Санчо, и этот-то другой. Панса, о которых я пока не слыхал ничего плохого. Но разве мне хоть капелька хуже от этого? Нет. Мне хорошо. И Коля тоже странный мальчик. Пусть 1000 кошек ходят на реку добывать себе рыбу. Пусть 1 000 000 кошек ходят добывать рыбу. Но раз они с Таней, то разве кому-нибудь от этого хоть капелька хуже? Нет. Мне, например, хорошо.
Так они дошли до реки, до узких мостков, и увидели, что Коля сидит на досках, как раз на том самом месте, где всегда клюют лещи.
Таня, смотри. Коля сам нашел это место.
Вижу. Он ведь наше место нашел. Я все равно там буду ловить.
Нет, я пойду дальше. Там тоже одно неплохое местечко есть. На охоте надо быть одному.
Таня поминутно поднимала глаза и смотрела на удочку Коли. Коля же смотрел на ее поплавок. И страх, что другой может поймать прежде, не давал им обоим покоя. Добыча срывалась с крючка, объедая приманку.
Ах, я так и знал, что ничего не выйдет. Несносно это глядение в воду, хочется от этого спать. Уж лучше, как Женя, держать этих глупых рыб в аквариуме.
Уж, конечно, они глупые, если принимают за воду обыкновенное стекло.
Коля поднялся и пошел по мосткам. Доски гнулись под его ногами, и котенок, закачавшись на мокрой доске, упал в реку.
Котенок!
Таня вскочила на ноги и прыгнула в воду. А Коля остался на месте.
Ой, бедненький, он захлебнется сейчас. Ой, вот он, вот он. Вот дрожит как. Ничего сейчас. Ты нарочно бросил его в воду.
Нарочно?
Я сама видела. Ну, что ж ты молчишь, трус? Трус!
Таня бросилась от него прочь. Коля догнал ее на самой вершине горы у рыбацких домов. И здесь, задыхаясь, взял ее за руку.
Таня! Таня, поверь мне, я не хотел. Это вышло нечаянно. Котенок сам упал в воду.
Пусти меня, я больше не буду ловить. Пусти, я пойду домой.
Тогда я пойду.
Не ходи за мной.
Но ты придешь к нам обедать? Сегодня выходной день. Папа будет ждать тебя. Он скажет, я тебя обидел.
Вот чего ты боишься.
Нет, ты не так поняла меня. Я ведь люблю папу. А он будет огорчен. Я не хочу его огорчать, и не хочу, чтобы ты его огорчала. Вот что ты должна понять.
Я тебя прекрасно поняла. Я не приду сегодня к вам обедать. Я вообще больше никогда к вам не приду!
Странная девочка, Таня. Уж не полагает ли она, что я на самом деле
трус. Странная девочка. Разве можно удивляться тому, что она сделает или скажет?
Все же Таня пришла обедать. Она поднялась на крыльцо со стеклянной дверью и резко открыла ее, широко распахнув перед собой. А собака, ходившая за нею, осталась на крыльце.
В конце концов, это мое право приходить в этот дом, когда мне хочется. Тут живет мой отец, и я хожу к нему.
Таня, ты пришла, а Коля сказал, что ты не придешь сегодня. Вот как славно. Ну, садись и ешь хорошенько. Тетя Надя сделала вот эти пельмени специально для тебя. А Коля, о, посмотри, как он их ловко слепил.
Папа, ну зачем ты рассказал Тане, что я слепил эти пельмени? Теперь она и вовсе не будет есть.
Вы что, ссоритесь?
Ну что ты, пап, мы никогда не ссоримся. Ты же сам говорил, что мы должны быть друзьями.
Ну, то-то, то-то.
Кто же ты говорил мне, что сегодня не придет обедать?
А я вовсе не пришла обедать. Я не хочу есть. Нет-нет, спасибо, я не хочу есть.
Ну, как же ты не хочешь есть? Подожди. А как же, пельмени?
Я уже пообедала дома с мамой.
Подожди.
Не предлагай ей, папа, в третий раз. Она все равно есть не будет.
Ну что ж, не хочет, значит, и не будет. А напрасно. Слушай, пельмени такие вкусные.
О, ну, конечно, они чертовски вкусны. Эти кусочки вареного теста, набитые розовым мясом, которые эти глупцы поливают уксусом. Ну разве их поливают уксусом, безумные люди? Их едят с молоком и посыпают сверху перцем, и глотают точно волшебный огонь, мгновенно оживляющий кровь.
Таня глядела на свою тарелку, где уже остывали пельмени, и голова ее тихо кружилась, потому что дома она не ела.
Папа, а правда, что селедки в море соленые? Мне Коля говорил.
Что?
Да, он вовсе не признает зоологии.
Ну, вот это я не понимаю.
Никогда я этого не говорил. Впрочем, я же еще утром решил не удивляться ни тому, что сделает, ни тому, что скажет Таня. Да, не признаю. А что это за наука? У кошки 4 ноги и хвост.
А что же ты любишь?
Ну, математику люблю. Если две окружности имеют общую точку...
Ах, как интересно.
Да, литературу люблю. Это наука нежная.
Нежная. Осел увидел соловья.
Дети, не говорите глупостей. Я вас перестаю понимать.
А голова у Тани все кружилась. Голод мучил ее. Она закрыла глаза, чтобы не видеть еды.
Ну что, Танечка, не будешь есть? Можно убрать твою тарелку?
Нет, да.
Ну так что, нет или да? Ну, можете оставить пельмени.
Нет, нет, я только хотела дать собаке несколько штук. Можно?
Сделай милость, отдай хоть всю тарелку, ведь это все твое.
Таня, нацепив на вилку несколько штук уже холодных пельменей, вышла на крыльцо. И здесь, присев на корточки перед старой собакой, она съела их один за другим.
Прости меня, тигр, пожалуйста.
Собака ничего не понимала.
Тихо, тихо, пожалуйста, не лай.
Руки отца внезапно легли на ее плечи.
Что с тобой, родная Таня? Какое у тебя горе?
Он поднял ее над землей и подержал так, будто на собственных руках хотелось ему взвесить, тяжело ли это горе дочери. И Таня легонько прислонилась к плечу отца.
Скажи мне, что с тобой, Таня? Может быть, я помогу? Расскажи, чему ты бываешь рада, о чем грустишь и о чем ты думаешь теперь.
К Как я могу сказать ему? Вот я думаю, что у меня есть мать, и дом у меня есть, и обед, и даже собака, и кошка. А отца у меня все-таки нет. Разве могу я сказать ему это, сидя у него на коленях?
Разве, сказав ему это, она не заставила бы его измениться в лице, может быть, даже побледнеть, как не бледнел он перед самым страшным штурмом, храбрый человек? Но в то же время разве она могла знать, что теперь спал ли он, бодрствовал ли? Он не отбрасывал мысли о ней, что с любовью он произносил ее имя, которое прежде так редко вспоминал, что даже в эту минуту, держа ее на коленях, он думал:
уплыло мое счастье, не качал я ее на руках.
Что могла она знать? Она только прислонилась к нему. И долго сидели они так на крыльце, пока над дорогой в крепость, над домом со стеклянной дверью, зажигались звезды.